Отец Роман, нужно ли в наши дни актуализировать сведения о святых? Может быть, стоит ограничиться житийной литературой?
Современная жизнь нашей церкви такова, что сейчас настолько насыщено информационное пространство, причем оно идет, начиная с XIX века, что о многих великих угодниках Божьих есть не только житийная литература, а есть их собственная переписка, есть воспоминания очевидцев, есть документы, хранившиеся в академиях, в семинариях, где они учились, на тех кафедрах, которые они занимались, это были святители, в тех монастырях, где они подвязались, сохранились книги, в которых есть записи о тех подвижниках, монахах, которые жили в этих монастырях. И это очень интересный такой новый пласт сведений святых, который включает их жизнь в конкретную историческую канву нашего общества. Например, Иоанн Кронштадтский, от которого сохранились огромное количество воспоминаний, а не только как о сведении, как о святом. И вот эти исторические сведения, они дополняют сведения о святом, как о живом конкретном человеке. Ведь церковь канонизирует людей не безупречно святых, живших на протяжении всей жизни. Церковь канонизирует человека за его бесконечную устремленность в вечность, за его стремление жить под заповедям Божьим и стремление в этой жизни воплощать евангельские принципы. В жизни очень многих святых, особенно в последнее время, о которых мы очень много знаем, есть очень много назидательного о том, как нам поступать в том или ином случае, в конкретной ситуации. Например, как поступал Иоанн Кронштадтский в каких-то перипетиях, там, общественной жизни, как он участвовал в общественной жизни. Например, в житийной литературе этих сведений может не быть, но мы знаем конкретную историческую канву жизни этих святых и знаем, как в конкретной ситуации они поступали в том или ином случае.
Этот красочный и содержательно емкий альманах под названием «Михаил Тверской. Путь домой» создавался символические 9 месяцев, но стал любимым и долгожданным ребенком не только для своих родителей, кандидата филологических наук Анжелики Янчевской, руководителя общественной организации Содружества национальных объединений Тверской области Людмилы Гусаровой, искусствоведа Наты Майоровой и дизайнера Татьяны Лебедевой. В этом легко было убедиться на презентации издания, которое состоялось в рамках межрегионального фестиваля народной культуры «Венок дружбы» в Тверском дворце культуры «Пролетарка». И как фестиваль, альманах тоже стал народным.
В год волонтера мы создавали этот проект вместе с волонтерами по всему миру. Мы обратились к людям в интернете с просьбой найти нам какие-то свидетельства почитания Михаила Тверского, и откликнулось огромное количество людей. В альманахе упоминается всего 60 человек, но на самом деле информацию присылали или там для нас что-то перепроверяли около 200 волонтеров по всему миру. Проект получился не только многонациональные, но и международные. К нам подключились не только волонтеры из бывших стран Советского Союза, да, но и дальние зарубежье. Деньги на издание проекта мы также собирали всем миром. Я еще раз подчеркну, это по-настоящему народный проект, созданный не только тверетянами, но и россиянами, и людьми со всего мира.
Образ святого благоверного князя Михаила Тверского предстает на 120 страницах альманаха в совершенно разных, подчас неожиданных ипостасях. Небесный заступник Тверской земли и русского воинства на Кавказе. Молитвенник за императорский дом Романовых и святой покровитель калмыцких степей. Память о благоверном князе Михаиле Ярославиче чтят в Абхазии и Грузии, Украине и Литве, в Татарстане и Армении, Финляндии и Республике Коми.
Все, кто раскроет этот альманах и ознакомится с его содержанием, увидят Михаила Тверского в совершенно новом свете. Увидят его не только как святого местного значения и историческую личность местного значения, но как святого Вселенской Церкви, покровителя всея Руси, покровителя воинов Кавказа и святого, известного во всем мире.
Издание, которое задумывалось и создавалось по благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора и поддержке правительства Тверской области, вышло в свет с убедительным тиражом в 1000 экземпляров. Все они разойдутся по библиотекам и школам, поэтому именно молодое поколение станет главной читательской аудиторией альманаха.
проект. Это очень серьезный, мощный проект, которого очень давно ждала Тверская область и город Тверь. На сегодняшний день этот проект, на мой взгляд, восполняет очень серьезный пробел, который вот каким-то образом произошел именно вот в нашей летописи Тверского региона. Поэтому этот проект необыкновенно полезен не только для школьников, не только для маленьких ребятишек, которые ходят в детский сад, но и для студентов, и я бы даже сказала, для жителей всей нашей страны и зарубежья, потому что открывает действительно Михаила Тверского таким, каким мы его не знали. Вот действительно, даже для себя я сделала несколько открытий. С удовольствием посмотрела детские рисунки в этом альманахе. И вот эта вот ниточка преемственности, а незаслуженно в какой-то момент оборвавшаяся, она никак не должна прерваться в дальнейшем.
Преемственность. Поколений, веры, памяти, традиций. Это главное, что есть в альманахе. Здесь детские рисунки воспитанников из-за студии «Соцветие» органично соседствуют с интервью с одним из родоначальников идеи возрождения памяти благоверного князя Михаила Тверского, председателем одноименного общества и замечательным актером Георгием Пономаревым. А летописные миниатюры средних веков дополняют живописные произведения наших современников. Прошлое и настоящее одинаково устремленные в будущее. И в этом будущем обязательно появится версия альманаха для слабовидящих читателей. И новые исследования сотен людей по всему миру, которые сделают понятнее и ближе образы русских святых. Второго июня от истока Волги стартует ежегодный Большой Волжский крестный ход. В этом году он посвящен сразу нескольким знаменательным датам, которые отмечает Русская Православная Церковь. 700-летию жертвенного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и столетию со дня мученической гибели царской семьи. Крестный ход со святынями, ковчегом с частицей мощей благоверного князя Михаила Ярославича, иконы святых царственных страстотерпцев, а также с образами святых князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской с частицами их честных мощей, пройдет по городам и селам Тверской, Московской, Ржевской и Бежецкой епархий. Юбилейный, 20-й, большой паломнический путь длиной почти 800 километров завершится в Калязине 30 июня фестивалем светской и духовной музыки.
Бытует мнение, что канонизация отдельных исторических личностей, государственных деятелей связана не столько с их праведной христианской жизнью, сколько с политической конъюнктурой. Что вы думаете по этому поводу?
Если мы посмотрим на историю Русской Православной Церкви, то мы таких примеров не найдем. Есть, конечно же, примеры канонизации государственных деятелей. Это и великих князей, вот Михаил Тверской, 700-летие которого мы празднуем на Тверской земле, или, например, уже в наше время император Николай II. Но всегда Церковь во главу угла ставит прежде всего не их политические, общественные заслуги, а их личный христианский опыт жизни. Если говорить о безупречности или не безупречности, то мы должны вспомнить вообще, с чего начиналась история христианства, что первым человеком, историческим человеком, который вошел в рай, был благоразумный разбойник, которому Господь со креста сказал такие слова: «Ты сегодня со мной будешь в раю». За что? За искреннее покаяние, которое он принес на кресте, и за искреннее вот это искру своего стремления к высокому и желание осудить свою прошлую жизнь и хоть на мгновение, хоть на секунду стать совсем другим. Многие государственные деятели, которые церковью причислены к лику святых, в своей жизни совершали много ошибок. Не всегда их поступки, может быть, были политически корректны. Не всегда они, может быть, вели такую жизнь полной, подвижнической, как ее ведут, например, монахи-отшельники. Но когда церковь канонизирует политического деятеля, как, например, императора Николая II, то во главу угла поставляется его безупречная христианская, нравственная, семейная жизнь. В этом отношении, например, Николай II был канонизирован именно как христианин, именно как человек, который создал в своей семье малую церковь, и все его дети были безупречно нравственны, супруга безупречна, безупречно нравственно была человеком. И именно вот за это воплощение в своей семейной жизни христианских заповедей и церковь и канонизировала этого человека. Сейчас раздаются, наоборот, вне церковь, и люди, может быть, хотя считающие себя частью церкви, но стоящие далеко от нее, именно хотят канонизировать по политическим соображениям, например, таких деятелей, как Иоанн Грозный, Григорий Распутин и даже нашего генералиссимуса Иосифа Сталина. Вот это то, что к современной церковной настоящей жизни отношения не имеет. И, может быть, вот именно попытки канонизировать этих личностей, они бросают тень и на всю историю канонизации Русской Православной Церкви. Церковь канонизирует человека по нескольким критериям. Это первое – это безупречная христианская жизнь, это стремление жить по заповедям Божьим, это свидетельство о святости после смерти человека, то есть почитание его имени, почитание его останков, его могилы, если таковые имеются. И если обретаются мощи, то их нетленность, которая фиксируется церковью. Вот чтобы получить нетленные мощи, понятно, что невозможно не вести христианскую жизнь и не жить по евангельским заповедям. Очень много святых были канонизированы церковью, действительно, которые вызывали, может быть, какие-то споры в небольшие в обществе, связанные с тем, что они были при жизни, вели очень активный такой гражданский образ жизни, вели, например, некоторые князья вели войны, да, на их руках есть кровь, Александр Невский, Дмитрий Донской, князь Михаил Тверской. Ведь они воевали не только против внешних захватчиков, но в смутное средневековое время, к сожалению, приходилось поднимать меч и на своих же соотечественников по разным причинам. Но, тем не менее, церковь все-таки канонизирована за то стремление к святости, которое они осуществляли в своей личной христианской жизни. В Византийской империи, откуда к нам пришло православие, вообще была такая традиция в древности, в средневековое время, когда автоматически канонизировали всех, во-первых, патриархов византийских, и императоров, несмотря на то, что некоторые из них даже отпадали от церкви, такие случаи тоже были. Вот, к счастью, Русской Православной Церкви, приняв многое из Византии, в том числе и определенный византийский уклад политической жизни, определенный уклад церковной жизни, тем не менее церковь русская не пошла по этому пути. Если говорить там об эпохе Иоанна Грозного, то, например, канонизированный преподобный Иосиф Волоцкий, который очень помогал государственной власти строить эту власть в непростое время, можно сказать, что это была тоже политическая канонизация, но преподобный Иосиф Волоцкий – это был человек просто безупречный, нравственной христианской жизни, созидатель монастырей, человек, ведущий подвижническую образ жизни. Даже в советское время в наших школьных учебниках была такая глава – преподобный Сергий Радонежский и его влияние на развитие русского государства. Вот самая вроде бы аполитичная фигура, безукоризненная, безупречная, как преподобный Сергий Радонежский, но какую огромную роль своим нравственным авторитетом он сыграл именно в политической жизни средневековой Руси. С его помощью, с его молитвой, с его добрым словом умерялись вражды князей и княжеские междоусобицы. Преподобный Сергий, например, по просьбе московского князя ходил пешком в Рязань, приходил на Тверскую землю, чтобы уговаривать князей прекратить братоубийственные войны. Можно считать этот поступок политическим по заказу политической власти, а можно считать этот поступок очень внутренним христианским таким посылом самого преподобного Сергия к тому, чтобы разделение на его земле, где он живет, на русской земле, где жил один славянский народ с одной верой, чтобы эти разделения из-за страстей князей прекратились.